В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 11 января. Государственная Дума России открывает очередную весеннюю сессию. Джереду Ли Лафнеру, стрелявшему в субботу в участников встречи члена Конгресса США с избирателями в Аризоне, предъявлены официальные обвинения. Эти и другие темы во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Президент США Барак Обама сегодня посетит штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе депутат Конгресса Габриэль Гиффордс. Накануне по этому делу официальные обвинения были предъявлены Джереду Ли Лафнеру. С подробностями корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
«Да, понимаю». Это одна из немногих фраз, которую услышали следователи от Джереда Лафнера, обвиняемого в убийстве 6 человек, среди них федерального судьи и покушении на члена Конгресса Габриэль Гиффордс. Эта фраза была ответом на вопрос судьи о том, осознает ли он, что наказанием за его деяние может стать смертная казнь или пожизненное заключение. Во время короткой процедуры в суде в понедельник судья объявил о том, что Лафнер не может быть освобожден до процесса по его делу под залог. Через двое суток после стрельбы около торгового центра в городе Тусон, где проходила встреча члена Конгресса Гиффордс с избирателями, арестованный отказывается отвечать на вопросы следователей. Мотивы его действий, а по словам многочисленных свидетелей, именно 22-летний Лафнер открыл огонь из автоматического пистолета, пока выявляются из рассказов его знакомых и интернет-откровений самого Лафнера. Выясняется, что вопреки первым подозрениям он не принадлежит к радикалам с консервативными убеждениями. Эксперты описывают его манифесты как неклассифицируемую сумбурную смесь нигилистских, параноидальных заявлений по самым разным вопросам. Мало того, 22-летний подозреваемый, судя по всему, алкоголик, злоупотребляющий марихуаной. Его однокурсники в городском колледже говорят, что он отличался крайней психологической неуравновешенностью. Вот что говорит вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Прежде всего, необходимо осознавать, что мы говорим о человеке с, мягко говоря, подорванной психикой, действующим исходя из лишь ему понятных посылов, поэтому не нужно, так сказать, рационализировать его действия. К сожалению, этот эпизод еще раз напоминает нам, что подобные люди составляют определенную прослойку нашего общества, и в условиях демократии мы постоянно подвержены риску. Атаки на политиков и политических активистов были не столь уж редким явлением в Соединенных Штатах вплоть до начала 80-х годов. Достаточно вспомнить убийство президента Кеннеди коммунистом, сенатора Кеннеди душевнобольным сирийцем, убийство расистом Мартина Лютера Кинга, покушение на президента Форда и Рейгана, также совершенные психически неуравновешенными людьми. Я думаю, можно сказать, что большинство покушавшихся были людьми с больной психикой. Тем не менее, как вы считаете, сделают ли политики выводы для себя из этого трагического эпизода? Я думаю, в ближайшее время они снизят градус риторики. Что будет дальше, сказать трудно. Страна поляризована. Отношение к реформам, принятым за 2 года президентства Барака Обамы, противоположное со стороны основных групп общества. И такие настроения неизбежно будут отражаться на тоне политических дискуссий. Но на некие скромные перемены можно надеяться. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
Репортаж подготовил корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Сегодня Государственная Дума России открывает очередную весеннюю сессию. Как сообщил накануне председатель Госдумы Борис Грызлов, на начало сессии в программе работы депутатов около 1650 законопроектов, почти 90 из них комитеты определили как приоритетные. Государственная Дума России после каникул продолжит рассмотрение договора об СНВ и законопроекта о полиции, вступление которого в силу намечено на 1 марта. Принятием этих двух законопроектов в первом чтении закончилась работа Госдумы в прошлом году. Другие важные моменты деятельности депутатов в 2010-м напомнит мой коллега Виталий Камышев.
По словам спикера Нижней палаты Федерального собрания, лидера «Единой России» Бориса Грызлова, в ходе осенней сессии было принято 203 закона.
Мы оперативно реагировали на сложные ситуации, связанные с экономикой. По этим законам оказана реальная помощь и банковской сфере, и реальному сектору экономики.
Принятые Думой законодательные акты, усиливающие налоговую нагрузку на реальный сектор экономики, в скором времени отрицательно скажутся на отечественном бизнесе, подчеркивает член фракции ЛДПР Максим Рохмистров. Между тем, были и альтернативные варианты.
Отняли у тех, кто может работать, передали тем, кто работать уже не может. Вариант, который мы предлагали, это по алкоголю. Алкоголь употребляется 18 литров чистого спирта на душу населения. А акцизов собирается с 4 литров. Вот только это могло бы дать при принятии законодательной инициативы ЛДПР о введении государственной монополии на финансовые расчеты за алкоголь. Механизм был предложен, к сожалению, к нашему и к радости товарищей, которые на этом зарабатывают деньги, данная законодательная инициатива была отвергнута, поэтому в следующем году наших граждан ждет снижение заработной платы, особенно тем, кто работает в реальном секторе экономики.
Россия опускается все ниже в рейтинге Организации Объединенных Наций в плане развития человеческого потенциала, и немалая часть вины лежит на Государственной Думе, говорит член фракции КПРФ Олег Смолин.
В 2011 году, согласно бюджету, пенсионеры в России станут несколько беднее, чем в 2010. Уровень индексации пенсий рассчитан по средней инфляции, тогда как даже Министерство экономического развития признает, что рост цен на товары первой необходимости будет выше, чем средний рост цен, а никаких других товаров, кроме первой необходимости, пенсионеры не покупают. В следующем году, это уже третий год подряд, беднее станет практически вся российская интеллигенция. Работники образования, науки, культуры, медицины. В большинстве регионов их зарплата не повышалась ни в 2009, ни в 2010 году, а в 2011 году их зарплату собираются, извините за выражение, повышать на 6,5% с 1 июня, что вдвое ниже ожидаемой инфляции, которая наверняка будет выше, чем ее ожидают. В следующем году беднее станут практически все студенты. Студенческая стипендия сейчас в ВУЗе составляет 5-ю часть от прожиточного минимума 20 лет назад составляла 80%. В следующем году повышать ее не собираются, значит, в реальных деньгах она станет и того меньше. Я думаю, что при продолжении этой самой политики мы скоро по развитию человеческого потенциала отстанем уже не только от передовых стран по человеческому потенциалу, но, вероятно, куда-нибудь будем двигаться в направлении второй сотни.
Иронизирует заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. А вот чем запомнилась осенняя сессия Государственной Думы политологу Алексею Макаркину.
История вокруг закона о митингах, точнее говоря, изменениях к этому закону, которые были предложены. Эти изменения были двух типов. Один тип – это регулировали уличные мероприятия с участием автомобилистов, а вторым, как бы заодно, решили провести такую штучку, как запрет выступать инициаторами таких вот общественных акций тем гражданам, которые имеют административные взыскания. Так как у нас уже очень многие оппозиционеры имеют административные взыскания, которые наши суды достаточно активно раздают, то, в общем, получалось так, что значительная часть оппозиционеров оказывалась исключена из списка тех, кто может подавать заявки на проведение акций. Мешался Медведев. В результате закон был принят в смягченной редакции. Вот это вот положение из этого закона было изъято. И второе. Впервые в соответствии с недавно принятым изменением законодательства один раз разрешили не парламентской оппозиции, тем партиям, которые зарегистрированы официально, но на прошлых выборах не прошли в парламент, им разрешили выступить в парламенте один раз. Но вы знаете, происходит очень интересная вещь. Когда это выдвигалось, эта инициатива, она выглядела следующим образом. Оппозиции позволят использовать парламентскую трибуну для того, чтобы заявить о себе, высказать свое мнение, высказать какие-то свои программные положения и так далее. Но на практике охватило небольшого, чисто регламентного маневра, чтобы эта идея была в значительной степени скомпрометирована. Потому что в окончательном варианте это выглядело следующим образом. Оппозиционеры имеют право выступать, но по тому вопросу, который определит парламентское большинство.
Отмечает политолог Алексей Макаркин. Подводя итоги работы Госдумы в 2010 году, ее спикер Борис Грызлов подчеркнул: «Впереди год выборов, и поэтому, цитата, от всех политических сил потребуется особенная выдержка, ответственность, профессионализм». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама сегодня посетит штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе депутат Конгресса Габриэль Гиффордс. Вчера по этому делу Официальные обвинения были предъявлены Джереду Ли Лафнеру. На юго-западном побережье Сахалина обнаружен надувной спасательный плот с телом погибшего мужчины. Как сообщает в МЧС, плот без обознавательных знаков был найден в ходе поисков рыболовецкого судна «Партнер», подавшего 7 января сигнал бедствия. Российский предприниматель, миллиардер Роман Абрамович зарегистрирован кандидатом на пост депутата Думы Чукотского автономного округа. Выборы состоятся 13 марта. Министр обороны США Роберт Гейтс встречается сегодня в Пекине с председателем КНР Ху Цзиньтао. Основатель веб-сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня предстанет перед судом в Лондоне. Будет рассматриваться вопрос о его выдаче с Швеции, где он обвиняется в сексуальных преступлениях. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Победа шанхайских школьников. Момент спутника для Америки». Чему учить студентов 21 века? Революция электронных книг. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. В московском издательстве «Ад Маргиным» вышла книга иорданской писательницы Кафы Аль-Зааби, которая называется «Лейла, снег и Людмила». О том, почему эта рукопись заинтересовала издательство, нашему корреспонденту Елене Фанайловой рассказывает его главный редактор Александр Иванов.
Роман о том, что произошло с Россией, глазами такой романтической и левоориентированной арабской девушки, которая приезжает еще в Советский Союз, именно как вот землю обетованную, и попадает в самый, так сказать, ураган социальный. Да?
Речь идет о конце 80-х, начале 90-х?
Речь идет о середине, конце 80-х и все 90-е годы. Причем это классический роман, там такая техника, когда любая ситуация разыгрывается через внутренний эмоциональный план героев. Причем героев довольно много. Одних героев первого плана там порядка 10. И все это как бы соединяется, разветвляется и движется как такой очень серьезный психологический роман. Про любовь, про политику, про отношения, про кризис, про Восток и Россию там, и так далее. Такая психологическая драма об этой катастрофе, назовем это условно катастрофой, в позитивном там, или каком-то смысле. Причем там есть и наблюдения включенные, и немножко внешние. Поразительные такие очень живые герои, женские образы особенно.
А кто такие вот эти Лейлы и Людмилы?
Две подруги. То есть все происходит там, питерская коммуналка, в которой живут четыре человека. Три женщины и один мужчина с собакой. Ну, плюс за стенами коммуналки есть еще четыре героя, которые живут в других местах. И вот разворачивается сложная история отношений. Да, любови, привязанности, расставания, вражда, ненависть, смерть. Там есть немножко, конечно, такой экзальтации арабской, то есть такой болливудской немножко чувственности. И даже русским приписана какая-то несвойственная им страстность. Но мне кажется, такой вот роман, знаешь, который, я не могу его отнести к какой-то невероятно высокой литературе, хотя техника высокой литературы там есть.
Кто автор по специальности и чем она занимается сейчас?
Она живет в Омане, она мать двоих детей, она профессиональный писатель. Но по образованию она инженер-строитель. То есть здесь она получила такую специальность, но эта специальность, я думаю, ей не сильно пригодилась. Она прям попала в этот ураган, и уже, конечно, никаких инженеров-строителей ни здесь, ни там не нужно было. Она очень церемонная, вежливость плюс вот такая арабская в ней есть. Обеспеченная, самостоятельная, автономная женщина. Я таких арабских женщин просто не видел.
Вы сказали, что она левоориентированных взглядов. Вот ее взгляды не поменялись, когда она увидела кризис Советского Союза?
Конечно, поменялись. Перемена произошла в сторону обычную, да, то есть от социальной утопии в сторону личной утопии. У всех героев этого романа. То есть, например, герои-арабы, они уходят или в бизнес, да, вот этой революционной работы, но в такой же яростный бизнес 90-х, или в религию, как старшее поколение. То же самое происходит с русскими героями. Они уходят или в разнузданность какую-то и в бизнес, но у них почти у всех происходит перелом в сторону того, что можно назвать просто человечностью. То есть вот этот морок, он все-таки сменяется отыскиванием в каждом герое человечности, какой-то гуманности. Да? И вот он такой гуманный роман. То есть чудовищная ностальгия в отношении России и русских в смысле того, что герои сумели преодолеть этот вызов и этот морок, эту катастрофу, найти себя в той или иной степени. Да, по крайней мере, такой надежды в этом романе есть. Вот. И надежда связана, конечно, с женщинами. Вот эти два главных образа, арабки вот этой Лейлы и Людмилы, такой красавицы, которая живет как бы непонятно каким заработком там, а потом находит себе богатого мужа, с которым потом расстается и заводит ребенка совсем от другого человека. И роман заканчивается тем, что вот эти две девушки, одна из них уже ждет ребенка, а вторая как бы находится в такой междумирии, между всеми мирами. Они как бы дают какую-то надежду, там смотрят по-прежнему на заснеженный Петербург. То есть снег там еще выполняет очень важную функцию, очень необычную. Дело в том, что там одна из тем романа – это тема восточных запретов, связанных с сексуальностью и чувственностью. То есть вот эти знаменитые запреты, связанные с добрачной жизнью. И там есть, по-своему, даже смешной момент, который образует какой-то странный чувственный метафизический план романа. Это то, что в один прекрасный момент, как бы в зимний Петербург, да, эта героиня Лейла Арабка падает на льду в заснеженном городе. И результатом этого падения является утрата ее невинности. В каком-то смысле снег и лед – образ такой странный, дефлорирующий, проникающий России. И там вот снег, он постоянно вот таким мотивом романтической угрозы проходит. Так.
Главный редактор издательства «Ад Маргинем» Александр Иванов рассказывал Елене Фанайловой о книге «Лейла, снег и Людмила».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, удастся ли найти общий язык американскому и французскому президентам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Комиссия, расследующая причины пожара и взрыва на нефтяной платформе Deepwater Horizon, представит во вторник доклад с окончательными выводами и предложениями президенту Обаме. Согласно агентству Associated Press, среди рекомендаций, содержащихся в докладе, предложение увеличить финансирование деятельности Федерального агентства, контролирующего нефтедобычу на морском шельфе, повысить финансовую ответственность нефтедобытчиков за нейтрализацию последствий аварий и катастроф, дать больше полномочий ученым в вынесении решений о разрешении разработки нефтяных месторождений на шельфе. Комиссия также пришла к выводу о том, что Министерство природных ресурсов должно быть реорганизовано с тем, чтобы исключить конфликт, возникающий в результате исполнения двух функций – сбора налогов за добычу нефти и контроля за обеспечением безопасности эксплуатации нефтяных скважин. Давно забытая атмосфера оптимизма вернулась в стены павильонов детройтского автомобильного шоу. После нескольких лет агонии американские автопроизводители празднуют возрождение и первые успехи. Электрогибридный автомобиль Volt производства General Motors и внедорожник Форда Ford Explorer были названы американскими автомобилями года. Победа Volt выглядит крупным достижением для GM, которая инвестировала гигантские средства в разработку концептуально новой модели гибрида, заряжающегося от обычной электросети. Высокая стоимость автомобиля и сравнительно небольшой запас хода на электропитании вызывали в свое время критику в адрес новой машины. Но многие специалисты надеются на то, что эти новые технологии помогут GM совершить серьезный технический прорыв. На это надеется и глава Форда Билл Форд, правнук основателя легендарного автомобильного концерна. «Сегодня Форд, — сказал Билл Форд, — делает то же самое, что и Генри Форд, создавший первую модель массового общедоступного автомобиля». Судьба доллара в качестве мировой резервной валюты и реформа глобальной финансовой системы стали одной из главных тем американо-французского саммита в Вашингтоне, рассказывает Владимир Морозов.
Ожидалось, что одной из главных тем встречи президентов США и Франции станет предложение Саркози о реформе глобальной финансовой системы, что может поставить под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. В этом году Франция будет председательствовать «Большой двадцатке». В качестве лидера G20 Саркози хотел бы создать более репрезентативную финансовую систему, которая бы лучше отражала многополярный мир и быстрый рост экономики таких стран, как Китай, Индия и Бразилия. Для такой перестройки Саркози необходимо заручиться поддержкой США. Однако, как полагают наблюдатели, во время первого дня встречи президентов подробного разговора о финансовой реформе не произошло. После встречи с Обамой Саркози заявил: «Я всегда был большим другом США, и я знаю, какую важную роль играет доллар в качестве мировой валюты номер один». Далее он лишь вскользь упомянул о необходимости реформ. Более решительно высказался не связанный дипломатическим протоколом ведущий французский экономист Филипп де Сертин. Большинство стран считают чрезвычайно опасным дальнейшее использование доллара в качестве резервной валюты. Достаточно посмотреть лишь на последние решения Федерального резервного банка США, которые пойдут на пользу экономике этой страны, но не выгодны остальному миру. Развивающиеся страны и Европа хотели бы такое положение изменить. Подобную критику в адрес Федерального резервного банка высказала и Бразилия. В ответ на это американская сторона заявила, что другие страны только выгодуют, если экономика США, самая большая в мире, будет стабильнее. Такой довод убедил далеко не всех. Вот что говорит экономист Николас Донган. Предложения Саркози отражают не только точку зрения французов или европейцев. Эти предложения направлены на стабилизирование обменных курсов валют и цен на товары. Но США ослабляют доллар и не слишком охотно идут на сотрудничество. Еще дальше пошли некоторые радикальные экономисты, которые считают, что введение наряду с долларом нескольких других резервных валют станет той самой соломкой, которую следует подстелить на случай, если доллар рухнет. Нынешняя встреча Барака Обамы и Николя Саркози – первая после публикации сайтом WikiLeaks секретных документов Госдепартамента США, в которых американские дипломаты, в частности, говорят, что Саркози, несмотря на его проамериканские взгляды, человек беспорядочный, раздражительный и ведущий, мягко говоря, слишком сложную семейную жизнь.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». 2011-й как встретили, так и проведем. О социально-экономическом и политическом прогнозе на Новый год говорим с профессором, научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным. Ведет программу «Время гостей» Анна Качкаева. Ну а мы сразу после краткой сводки новостей принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня, в первый день, официальный рабочий день Нового года, спрашиваем, устали ли вы от новогодних праздников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама сегодня посетит штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе член Конгресса демократов Габриэль Гиффорд. Ее состояние по-прежнему остается критическим. В Волгограде 3 человека погибли при пожаре в жилом доме. Причиной пожара, по данным МЧС, стал взрыв газового баллона, оставленный в одной из квартир ремонтными рабочими. На юго-западном побережье Сахалина обнаружен надувной спасательный плот с телом погибшего мужчины. По данным МЧС, плот был найден вчера в ходе поисков рыболовецкого судна «Партнер». Министр обороны США Роберт Гейтс встречается сегодня в Пекине с председателем КНР Ху Цзиньтао. Вчера после переговоров Гейтса с его китайским коллегой Ляном Гуанле стороны согласились с необходимостью укрепить военные связи. На Камчатке продолжаются поиски двух туристов, пропавших в конце декабря. Поиски будут вестись до конца недели. Российский предприниматель, миллиардер Роман Абрамович зарегистрирован кандидатом на пост депутата Думы Чукотского автономного округа. В Минске предъявлено обвинение 31 участнику акции протеста 19-20 декабря. Среди проходящих по делу о массовых беспорядках также 4 бывших кандидата в президенты Белоруссии.
Краткий выпуск новостей вам представила Мария Салычева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня, в первый официальный рабочий день нового 2011 года, мы спрашиваем наших слушателей, устали ли вы от новогодних праздников. Через буквально 3 минуты мы начнем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Но у нас есть также номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты, куда вы тоже можете присылать ответы на этот вопрос, mail@radiodefisvoboda.ru, и работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а сначала небольшой репортаж. В дни новогодних праздников резко возросла посещаемость российских музеев, в особенности тех, которые подготовили специальные программы, и один из наиболее успешных проектов осуществлен в филиале Бахрушинского музея театральной галереи. С подробностями наш корреспондент Лиля Павелева.
Когда перед самым Новым годом в театральной галерее открывали выставку «Однажды в волшебную зимнюю ночь» по мотивам Щелкунчика Гофмана, никто не сомневался, проект обречен на успех. Смотрители, глядя на возбужденных детей, вздыхали. Выдержит ли небольшой особнячок этот натиск? Не пострадают ли экспонаты? Теперь, когда самые горячие дни позади, куратор выставки Карина Аганджанова подводит предварительные итоги.
Мы были все время начеку, и мы, конечно, следили за всем этим, но народу было очень много. Во-первых, у нас очень много групп было, и кроме этого были родители вместе с этими детьми, и кроме этих групп еще были посетители, которые приходили вне групп, которые просто узнавали, что есть такая выставка. Видимо, говорили друг другу об этой выставке, и следом за ними приходили друзья их и знакомые.
Выставка будет работать до 23 января. Это у вас первый опыт такого рода, когда экспозиция сочетается с какими-то игровыми моментами, с театрализацией. А впредь вы будете еще такие проекты осуществлять?
Ну, вообще, это действительно выставка и праздник рассчитан на новогодние дни. Но у нас есть такая вот мысль, возможно, на следующий год мы повторим все это. Может быть, мы что-то добавим туда. Но, во всяком случае, даже наши посетители спрашивали, а будет ли это еще раз на следующий год.
Ну, то есть, как спектакль, да? Повторится ли спектакль?
Да, у нас фактически это и был спектакль. Это ведь, в общем, решено как праздничное действие. Не просто выставка, не просто экспозиция. Потому что с детьми играл Дроссельмейер, один из героев этой сказки. Но это было все вплетено в канву выставки.
Скажите, а вообще подсчитали, сколько человек посетило эту выставку?
Пока еще нет, но очень много. Ну вот так представьте себе, что если в день 3 представления по 15, там, ну в среднем, допустим, 10 детей, практически каждый день идут эти театрализованные представления. Это довольно много. В день у нас проходит 50, это как минимум, даже, наверное, больше. Где-то через недели две будем считать, смотреть, что у нас получилось, анализировать, думать, как это все будет дальше. Тогда мы точные цифры уже будем знать. Но, по крайней мере, вот пока народу очень много.
Такое число посетителей, говорит Карина Аганджанова, в театральной галерее бывает только в так называемую «Ночь музеев». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Устали ли вы от новогодних праздников? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей утренней программе. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. И до нас дозвонился Владимир из Нижегородской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Помните, один автор говорил, у нас особенный стать, а второй вторил. Коли пир, так пир горой. Вот. в бараньей стране все не как у людей, все через попу. Вот и все. Спасибо.
Сергей из Петербурга сейчас на линии прямого эфира с нами. Сергей, как вы ответите на наш вопрос, устали ли вы от новогодних праздников?
Добрый день, меня зовут, Сергей. Ну, знаете, я не сколько от праздников, сколько от пьяных физиономий устал. Вот, и так вот это просто, ну, даже неприятно. Например, молодежи я не видел вообще трезвые в эти дни. Они вот стаями ходили. И вот еще, знаете, такое наблюдение. Заметно по выручке магазинов, ресторанов и кафе. Вот у меня у приятелей есть такие заведения. Эта выручка в разы упала по сравнению с прошлым годом. И посещаемость, и прочее. И вот еще, я живу в таком лыжном районе, так сказать, в пригороде Петербурга. Я за эти праздники ни одного не видел человека, который на лыжах стоял. Вот, это тоже как-то, так сказать, странно. Там прекрасная зима, можно, так сказать, кататься, там проводить. И какие-то такие вот странности, скажем так.
Ну, я так понимаю, вы как-то связываете все это между собой. Спасибо за звонок, Сергей. Это был звонок из Санкт-Петербурга. Сейчас несколько сообщений с форума нашего на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Евгений из Калининграда отвечает на наш вопрос и задается риторическим. Пишет, нет, не устал он от новогодних праздников, и как вообще от праздников можно устать? Наталья из Краснодара: абсолютно не устали от новогодних праздников. Мы работали, делаем ремонт дома, другой возможности просто нет. Станислав из Москвы пишет, да, устал, но с другой стороны, неплохо было отдохнуть. Ну и слушатель, который подписался Бен, пишет, лучше плохо отдыхать, чем хорошо работать. Сейчас на линии прямого эфира с нами Александр из Рязани. Александр, доброе утро, как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте, с прошедшими вас, господа. Вот, я пенсионер, мне терять нечего, уставать мне тоже нечего, но пользуюсь случаем, хотел задать вопрос. Сколько в результате этих праздников государство потеряло, так? А ведь сейчас оно призывает к экономии электроэнергии на лампочках, там, на другим видам экономии. А я считаю, это просто самый настоящий бесхозяйственность.
Александр, ну что ж, постараемся в следующих наших выпусках или программах специальных ответить на наш вопрос, сколько государство теряет во время новогодних праздников, когда не работают учреждения в сокращенном варианте или вообще не работают какие-то предприятия. Еще несколько сообщений, которые приходят к нам на номер для смс-сообщений 8-903-743-2801 и на пейджер в Москве 660-1046. В России уже 20 лет как каникулы, и все результаты налицо, скоро некому будет работать и отдыхать, пишет нам Николай. Тяжело оставаться в тонусе от нелепых порядков системы, у которой безнадежно зашел ум за разум. Это сообщение от Александра из Сызрани. Сообщение на форуме «Радио Свобода». Александр пишет, что очень устал отдыхать. Маруша из Костромы. Да, поскорее бы трудящиеся шли работать. Надоело толкаться на улицах, в общественном транспорте и в магазинах. Сообщение из США. Почему от них нужно уставать? Наоборот, это возможность отдохнуть. Город украшен огнями. Красиво, погода была теплая. Владимир пишет, нисколько не устал, праздники позволили избавиться от досадной текучки, немного отдохнуть, почитать то, что давно хотел, и, наконец, сделать важную работу, даже целых две, на которые времени в обычные дни не хватало. Еще одно сообщение от слушателя из Москвы, он пишет, если бы праздники на два дня продлились дольше, то устал бы. А так в самый раз. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, устал зверски, я человек вольный, фрилансер, но общая атмосфера праздности угнетает. Ну и, наконец, сообщение из Кемерово, нашего слушателя, который пишет, праздники прошли нормально, без пьяного надрыва, теперь весь в работе. Поздравляю коллектив «Радио Свобода» с праздниками, успехов и интересных тем. Спасибо нашим слушателям, которые ответили сегодня, отвечали на наш вопрос в первый рабочий день 2011 года. Мы спрашивали, устали ли вы от новогодних праздников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона обозреватель Сергей Синенский.
Инфляция в России в течение декабря прошлого года, по предварительным данным, составила 1%, сообщила Федеральная служба статистики. Рост потребительских цен в стране к уровню декабря 2009 года, по тем же данным, составил 8,7%. Добыча нефти в России увеличилась в 2010 году на 2,2% и достигла самого высокого уровня за годы после распада СССР, в среднем 10 миллионов 150 тысяч баррелей в сутки, сообщило Министерство энергетики. Рекордным до сих пор в России считается средний объем добычи нефти в 1987 году – почти 11,5 миллионов баррелей в сутки. В Китае в 2010 году было продано в целом более 18 миллионов автомобилей, на 32% больше, чем годом ранее, сообщила Национальная ассоциация автопроизводителей. Китай второй год подряд остается крупнейшим по объемам продаж автомобильным рынком мира, опережая Соединенные Штаты, где в 2010 году было продано в целом 11,6 миллиона автомобилей, на 11% больше, чем годом ранее. Продажи в Китае легковых и легких коммерческих автомобилей, стимулируемые налоговыми льготами и субсидиями, составили в 2010 году 13,8 миллиона машин, на 33% больше, чем в 2009 году. Крупнейшая в Соединенных Штатах компания электроэнергетики образуется в результате предстоящего объединения корпораций Duke Energy и Progress Energy, о котором было объявлено в понедельник. В случае завершения сделки, оцениваемой в 13,7 миллиарда долларов, единая компания опередит все остальные в этой отрасли в США как по рыночной стоимости, так и по располагаемым мощностям производства электроэнергии. Это уже четвертое слияние компаний в электроэнергетике США за последние месяцы. Итальянская компания Fiat сообщила 10 января о расширении своей доли в уставном капитале американской Chrysler до 25%. В 2009 году в рамках процедуры банкротства компании Chrysler Fiat приобрела 20% ее акций. По условиям соглашения с правительством Соединенных Штатов она могла рассчитывать на расширение этой доли до 25% за счет подготовки совместного с Chrysler производства в США экономичных двигателей. Два других условия того же соглашения – расширение международной дилерской сети компании Chrysler и организация в США производства наиболее экономичных моделей автомобилей, расходующих не более 6 литров топлива на 100 километров. Их выполнение позволит Fiat увеличить долю в Chrysler еще на 10%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 30 рублей 35 копеек, курс евро 40 рублей 49 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
«Радио Свобода» новости.
США Барак Обама сегодня посетит штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе депутат Конгресса Габриэль Гиффордс. Накануне по этому делу официальные обвинения были предъявлены Джереду Ли Лафнеру. На юго-западном побережье Сахалина обнаружен надувной спасательный плот с телом погибшего мужчины. Как сообщает в МЧС, плот без опознавательных знаков был найден в ходе поисков рыболовецкого судна «Партнер». Российский предприниматель-миллиардер Роман Абрамович зарегистрирован кандидатом на пост депутата Думы Чукотского автономного округа. Выборы состоятся 13 марта. Министр обороны США Роберт Гейтс встречается сегодня в Пекине с председателем КНР Ху Цзиньтао. Основатель веб-сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня предстанет перед судом в Лондоне. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Израиле забастовка работников Министерства иностранных дел, которая продолжается уже более года, привела к ряду скандалов международных масштабов. Сорвался исторический визит в Израиль президента России Дмитрия Медведева под угрозой срыва визит в Израиль канцлера Германии Ангелы Меркель. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Эллы Котлер.
Визит российского лидера Дмитрия Медведева в Израиль считался историческим для израильской дипломатии. Его готовили около 2 с лишним лет. В Иерусалим собирался лететь еще Владимир Путин. В истории дипломатии Израиля еще не было случая, когда забастовочные санкции приводили к отмене визита государственного лидера, тем более президента страны, с которой отношения в последнее время стремительно улучшаются. Забастовка работников внешнеполитического ведомства страны длится уже больше года, и от мягких методов воздействия бастующие переходят к более серьезным. Как отметил в интервью «Радио Свобода» председатель Трудового комитета Министерства иностранных дел Израиля Ханан Годер.
Уровень зарплаты работников МИДа упал за 17 лет из-за 40% инфляции. Все эти 17 лет мы вели себя как пай-мальчики, никто не обращал внимания. Пока мы не начали создавать проблем, поднимать скандал, никто не желал уделить нам время.
Годер подчеркнул, что работники МИДа долго шли навстречу, участвовали во всех возможных переговорах, но не смогли ничего добиться. Бастующие требуют серьезных изменений в условиях своего труда и в первую очередь пересмотра зарплат. Председатель Трудового комитета МИД Израиля Ханан Годер привел пример.
Зарплата работника МИДа, у которого есть высшее образование, который прошел всю нужную подготовку, сложные тесты, у которого 5-летний стаж работы, составляет 4600 шекелей до уплаты налогов, а после 10 лет работы она достигает 5900 шекелей.
Средняя зарплата по стране сейчас составляет 8200 шекелей. Таким образом, работник МИД с высшим образованием и солидным опытом получает зарплату ниже среднего. Как подчеркивает Годер.
Когда я выезжаю работать за границу, я лишаю мою супругу возможности строить карьеру. Наши супруги не могут продвигаться по работе из-за постоянных переездов. Когда я выйду на пенсию, мы должны будем жить на одну пенсию, не как обычные семьи, где пенсии будет две.
Положение рядовых дипломатов еще сложнее. По словам Ханана Годера, 12% работников Министерства иностранных дел живут ниже официальной черты бедности. При этом на курсы молодых дипломатов очень высокий конкурс, где на место претендуют до 200 человек. Как отметил председатель профсоюза работников Министерства иностранных дел Яков Ливны в своем интервью портал «Изрус». Попасть в МИД намного сложнее, чем даже в разведку или Министерство обороны. К нам попадают только образованные и талантливые люди, которые проходят долгий и тщательный отбор. При постоянной нехватке кадров в МИД им приходится работать очень тяжело, и несмотря на это, они зарабатывают намного меньше, чем их коллеги в других структурах. Около года назад сотрудники внешнеполитического ведомства выдвинули требование приравнять их зарплату и льготы к уровню заработка работников Министерства обороны и секретных служб. «Мы не требуем приравнять наши условия труда к тем, кто рискует своей жизнью, выполняя опасные спецзадания за рубежом. Однако мне непонятно, почему кадровый дипломат, выполняющий ту же работу, что и представитель служб безопасности и Минобороны, получает в 1,5-2 раза меньше. Работая в посольствах по всему миру, мы подвергаемся даже большей опасности, чем они, поскольку мы всегда на виду, мы контактируем с массой людей и тем самым являемся куда более удобной мишенью, чем представители специальных служб», – отметил Ливны. Министерство финансов предложило бастующим повышение заработной платы на 8%, что вызвало возмущение. Ханан Годер объяснил, что предложение о подобной компенсации он воспринимает как издевательство. В ответ недовольные сотрудники МИДа предъявили дополнительные санкции. Во-первых, все услуги и контакты с другими правительственными министерствами, в том числе канцелярии главы правительства, спецслужбами, Министерством обороны, армией, полицией, парламентом и органами местной власти приостанавливаются. Во-вторых, Министерство иностранных дел прекращает всю официальную переписку, а также не оказывает материально-техническую поддержку государственным служащим, выезжающим за рубеж, и не ведет прием посетителей. Кроме того, доступ в министерство разрешается только сотрудникам МИДа. Никакие встречи с посторонними в здании министерства не проводятся. Не выдаются дипломатические паспорта. В израильских представителях за рубежом не будут выдаваться разрешения на въезд иностранным рабочим. Израильтяне, потерявшие паспорт, не могут получить взамен временный. Сотрудники МИДа в знак протеста будут являться на работу в неофициальной одежде – джинсах, футболках и кроссовках. Применение этих жестких методов, как надеются бастующие, заставит Министерство финансов задуматься. От введения санкций страдают как граждане Израиля, так и иностранцы, начиная от туристов, которым требуется виза, и заканчивая государственными деятелями самого высокого уровня. как подчеркнул Годар.
Мы не занимаемся подготовкой визитов ни к нам, ни от нас. Многие израильские государственные деятели были вынуждены отменить свои заграничные поездки. Глава правительства Хорватии, глава правительства Словении, президент России отменили свои визиты в Израиль. Визит Ангелы Меркель тоже не состоится в условленный период, если состоится вообще, ибо мы будем препятствовать этому.
Советник премьер-министра Беньямина Нетаньяху Алекс Сельски, комментируя ситуацию с забастовкой, выразил сожаление в связи с отменой столь важных для Израиля визитов и отметил.
Сам факт того, что существуют профсоюзы и у работников существует возможность организовываться и возможность требовать в своей организации определенные условия, это, конечно же, есть плюсы для работников, но мы надеемся, что не будет дополнительного вреда интересам государства Израиля.
В данный момент нет никаких признаков окончания забастовки. Пресса регулярно сообщает о появляющихся новых проблемах, связанных с прекращением работы дипломатического ведомства. Так, например, в начале этой недели два ракетных корвета израильского флота, возвращающиеся с длительных учений, застряли у входа в Суэцкий канал из-за отказа посольства Израиля в Египте выдать экипажам необходимые пропуска. Только после личного вмешательства адмирала Эли Мерома, который обратился к рабочему комитету МИД с просьбой позволить вернуться домой морякам, пробывшим в море месяц, необходимые документы были выданы. Бастующие подчеркнули, что это была одноразовая уступка, которая больше не повторится. Элла Котлер, Радио Свобода, Хайфа.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Общественное мнение». Профессор Мичиганского университета, социолог Владимир Шлепентох готовит книгу под рабочим названием «Свобода выбора и ограничения в ежедневной жизни американцев». Однако речь не пойдет не только об американской ситуации, но и о российской, так что будет возможность их сравнить. Этой проблематике посвящена рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Среди авторов книги как американские, так и российские социологи. Задача авторов – проанализировать, как обстоит дело со свободой выбора в двух странах и как власти, федеральные и локальные, ограничивают число альтернатив, которыми располагает человек в своей частной жизни. В книге будут главы, посвященные образованию, религии, поведению в публичных местах, вопросам выбора между жизнью и смертью. А вот чего здесь точно не будет, так это экономики и политики. О концепции книги рассказал Радио Свобода профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Идея книги состоит в том, чтобы показать, что американцы вовсе не так свободны в своей ежедневной жизни, как они себе часто представляют. В действительности федеральное правительство, правительство штатов, различного рода организации, общественное мнение существенно ограничивают свободу выбора американцев, сокращая число альтернатив, которые находятся в их распоряжении. Сейчас в Америке идет бешеная дискуссия о проверке граждан в аэропорте. Должны или не должны соответствующие службы сканировать тело пассажира или его ощупывать. Либертарианцы, они в бешенстве, как это можно таким образом ограничивать человека, его свободу, а официальные граждане говорят, а как насчет безопасности?
Что больше всего, по вашим наблюдениям, ограничивает свободу выбора в США?
Стремление усилить цивилизационные требования к поведению человека и, если хотите, защитить человека от самого себя. Либертарианство, оно, в общем, исходит из того, что человек – это рациональное существо, что человек принимает разумные решения. Другая точка зрения – человек не такой же разумный. Ну, например, он же курит, надо ограничить его курение ради его самого. И общество здесь беспощадно было. И, в общем, общественное мнение поддержало. Это было поразительно, как быстро на моих глазах Америка отказалась в значительной степени от курения. Сейчас сильная тенденция в Америке как-то воздействовать на диету граждан, уменьшить вредный жир в их пище. Так-таки мощная позиция, как это так, вы ограничиваете мою свободу, есть что я хочу. А ему говорят, а вместе с тем ожирение является одной из главных проблем здоровья в Соединенных Штатах. И потом общество будет за это платить. Но это тонкая проблема. И дело в том, что для либертарианцев всякое ограничение свободы кажется, что начинают с курения, а кончат ГУЛАГом.
Вот именно так и звучит это ГУЛАГ, то есть это российская
реалия? ГУЛАГ, конечно, ГУЛАГ. Именно ГУЛАГ. ГУЛАГ, Сталин и так далее и тому подобное. Дело в том, что действительно страшный опыт советского общества, конечно, оказал на человечество огромное влияние и будет оказывать. ГУЛАГ, да, он является элементом американского сознания и мощным аргументом в попытках радикальных республиканцев партии чаепития не допустить никакого вмешательства государства в жизнь человека.
В чем разница американской ситуации и российской?
Это же такое возник гипотеза, что в России больше свободы в ежедневной жизни, чем в Америке. Я только могу предполагать, что более мягкое отношение к закону в России существенно расширяет, делает количество альтернатив в поведении россиянина в общественных местах или при строительстве дома гораздо более свободным. Ну, например, строительство дома частного в Америке ограничено большим числом разных правил. У меня такое ощущение, глядя на всякие картинки, коттеджи, виллы и так далее, что таких ограничений, по сути, в России нет.
А хорошо ли это?
Вообще говоря, такая догма американская, либертарианская, либеральная, что чем больше свободы, тем лучше. Вообще-то да, если вы противопоставляете себя тоталитарному обществу, конечно. Но если уже тоталитаризм не представляется для вас угрозу, то тут формула «чем больше свободы, тем лучше» с моей точки зрения не подходит. Особенно век международного терроризма, век проблем экологии. Эта точка зрения уже не надо относиться критически. Надо искать какое-то оптимальное соотношение свободы и ограничений.
Выводы профессора Владимира Шлепентоха порой неожиданны. В некоторых своих проявлениях повседневная жизнь россиян представляется ему даже более свободной, чем жизнь американцев. Однако стоит подчеркнуть, что здесь речь идет о повседневности, а вовсе не о политических процессах.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баден. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Грани времени». Страдает ли престиж России на международной арене из-за новых репрессий против инакомыслящих? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с гостями в студии координатором движения «Левый фронт» Константином Косякиным и главным редактором интернет-издания «Ёж.ру» Александром Рыклиным. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши власти, милиция в частности, абсолютно действуют хаотично, нервно.
Я бы не хотел, чтобы наши суданские друзья пережили ту боль.
Мне отступать некуда, мне дороже свобода.
Это не только трагедия для тех, кого это коснулось непосредственно. Это трагедия для всех.
По мнению исследователей, причиной массового убийства стала ревность Карла Трабона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.